XVIII век. Петр II Алексеевич. На короткое время статус столицы в Москву вернул внук Петра, Петр II. Очень многие были этому искренне рады. Обычаи в Москве привычнее, климат несравненно лучше, нежели в Петербурге. Нет русского, который бы не желал Петербургу провалиться на дно морское и не посылал бы все новоприобретенные провинции к черту, дабы возвратиться в Москву, в соседство своих поместий, где можно жить и роскошнее, и дешевле. Кроме того, русские дворяне уверены, что России лучше было бы вообще не путаться в европейские дела, как она прежде не путалась в них, и ограничиться защитой собственной старой земли, писал английский посол. Взошел Петр II Алексеевич на престол 11 лет от роду, а в 14 лет умер. Вместе со старшей сестрой Натальей он поселился в Лефортовском дворце. Именно здесь, в первой половине XVIII века, был самый престижный, самый развитый район Москвы, центр светской жизни города. Ну а в Кремле оставались одни монахи и священнослужители, то был уголок московской старины. Петр и Наталья были несчастными детьми. Отца их, царевича Алексея Петровича, Петр I запытал до смерти. Мать, немецкая принцесса, после смерти мужа впала в депрессию и нарочно уморила себя. Дети остались совсем одни. Единственной их кровной родственницей была бабушка, первая супруга Петра I и мать их казненного отца Евдокия Лопухина. Любящий внук поселил ее в Новодевичьем монастыре в особых лопухинских палатах, где она ни в чем не нуждалась. Впрочем, посещал он ее редко. К царственным детям приставлены были воспитатели, обязанные учить юного государя и его сестру наукам и государственному управлению. Один из них, немец Андрей Иванович Остерман, старательно выполнял свои обязанности, а второй, из старинного боярского рода Долгоруковых, принялся потакать самым дурным наклонностям коронованного ребенка и нарочно его спаивал. В этом ему помогал сын Иван, красивый молодой человек и живого характера, который сумел стать закадычным приятелем юного монарха. Ну а что предпочтет подросток, учебу или развлечение? Вот так и вышло, что государственные дела юный Петр забросил. Правлением не интересовался, предпочитая им гулянки и охоту. Праздники и кутежи следовали один за другим. Музыка не смолкала, плясали до упаду. В темное время суток на Яузе устраивали фейерверки, а однажды, дабы развлечь царя, в Лефортово установили фонтан, содержимым которого была не вода, а вино. Сестра государя Наталья Алексеевна, напротив, учиться любила. Будучи совсем юной, она хорошо разбиралась в людях, интересовалась политикой, умела принимать решения. Она была девушкой редкого ума и добродетели, но очень слабого здоровья. Туберкулез и переживания о беспутствии брата свели ее в могилу в 14 лет. Лефортовский дворец наполнился плачем. Но и крепкое поначалу здоровье юного императора постепенно подтачивали алкоголь, неподходящая для его возраста диета и всевозможные излишества. Результатом стали болезни — корь, затем тяжелая простуда, горячка. Болезни эти проходили все тяжелее, давали осложнения. Долгоруковы забеспокоились, но не о здоровье Петра, а о собственном благополучии. Чтобы упрочить свою власть, они решили срочно женить 14-летнего императора на сестре Ивана, 17-летней Екатерине. Девушка любила другого, но кого волновали ее чувства? Екатерину заставили разыграть перед Петром влюбленность, и даже состоялась помолвка. Но злая судьба распорядилась по-своему. Незадолго до дня назначенной свадьбы в Лефортовском дворце произошел случай, воспринятый народом как роковое предзнаменование. Государыня-невеста в новой карете въезжала во дворец. Кичливые Долгоруковы постарались изукрасить экипаж как можно богаче, а наверху установили императорскую корону. Много народу собралось на это посмотреть. Однако размер кареты не рассчитали, и установленная на крыше вызолоченная корона оказалась выше, чем арка ворот. Корона зацепилась за арку, упала и разбилась на множество кусков. «Свадьбе не бывать!» — крикнул кто-то в толпе. Так и вышло. В середине января 1730 года молодой император заболел. Сначала подозревали простуду, потом открылась оспа. Оспа в те времена была довольно-таки распространена. Она признавалась очень опасной болезнью, но не приговором. Врачи умели с ней бороться, выхаживать больных. Заболевших держали в теплом помещении, давали обильное теплое питье с лекарственными травами, дабы усилить потоотделение, а на открытые части тела ставили компрессы и сливок. Это помогало предотвратить появление уродливых следов оспин. Оспа представляла серьезную опасность для младенцев, но у здорового подростка при правильном лечении обычно давала минимум осложнений. Благодаря компрессам цесаревна Елизавета перенесла ее даже без вреда для своей красоты. Однако организм юного царя был ослаблен беспорядочной жизнью, и это создавало дополнительную опасность. Казалось, что врачи справляются. Жар спал, стали высыпать оспины, то есть болезнь перешла во вторую, менее опасную стадию. Стали надеяться, что юноша пошел на поправку. Но, почувствовав себя лучше, молодой государь встал с постели и открыл в своей комнате окно, желая подышать свежим морозным воздухом и полюбоваться замерзшей Яузой. В результате он простыл, оспины скрылись, последовали осложнения, и ребенок-император умер ровно в день предполагаемой свадьбы. Похоронили его в Архангельском соборе Кремля, и он стал последним погребенным там русским самодержцем. Современному человеку непонятно, как врачи могли допустить, чтобы столь ответственный больной так нелепо загубил свою жизнь. Ответом служит то, что Петр был императором, самодержцем всероссийским. Лекарь не имел права приказать ему оставаться в постели. Врачи и сиделки могли лишь уговаривать его, но не более. А Петр не привык кого-либо слушаться.
Пустой трон. Когда стало ясно, что состояние Петра критическое, Долгоруковы, пытаясь спасти свое положение, составили от имени царя завещание, в котором он передавал престол своей невесте Екатерине. Иван Долгоруков отправился к умирающему, чтобы подписать документ его рукой. А хоть бы и не удалось, фавориту достаточно было остаться с больным мальчиком наедине, чтобы потом поведать людям сказочку, как тот на миг пришел в себя и в трогательных выражениях передал власть своей обожаемой невесте. Но не вышло. Воспрепятствовал этому Андрей Иванович Остерман. Он твердо решил не дать проходимцам захватить власть. Он был уже пожилым человеком и слабого здоровья, к тому же у него разыгралась подагра. Но, несмотря на это, Остерман приказал принести в спальню больного мальчика удобное кресло, расположился в нем и оставался рядом с подростком все последние дни, до самой его кончины. Как ни старались Долгоруковы, не смогли они получить вожделенную подпись. Со смертью Петра II род Романовых по прямой мужской линии пресекся, и вопрос выбора нового государя остался открытым. По такому случаю в Лефортовском дворце собрался Верховный Тайный Совет, самые знатные и влиятельные люди страны. Долго они решали, кто же займет престол. Избрали вдову и племянницу Петра I Анну Иоанновну, жившую в Курляндии. Курляндия — ныне несуществующее государство, находившееся в западной части Латвии. Причем решили пригласить ее царствовать на определенных условиях, кондициях, существенно ограничивавших ее полномочия. Предполагалось, что она станет царствовать, но не править, ну а править будут они сами. Верховники были уверены, что их затея удастся, ведь Анна была воспитана в старых московских традициях. Дядя Петр Великий выдал ее замуж за курлянского герцога, но тот помер месяца через два после свадьбы. Решил глупый немец помериться с российским императором, кто больше выпьет. Вот и не пережил того состязания. Анна Иоанновна. Поначалу Анна заверяла верховников, что всем довольна, подписала предложенные ей кондиции и выехала из Курляндии в Москву. Остановилась она в Измайлове, в старом дворце Алексея Михайловича, и там ожидала официальной торжественной встречи. Все шло чин-чином, состоялась коронация в Успенском соборе, подданных привели к присяге. Верховники ни о чем не беспокоились. После коронации императрица, как и ее предшественник, поселилась в Лефортовском дворце. Но, почувствовав себя увереннее, Анна Иоанновна решила избавиться от верховников. Для этого она устроила целое представление. В тронной зале Лефортовского дворца она собрала всех придворных. Один из них выступил из толпы и заявил, что верховники ввели ее в заблуждение. Россия в продолжении веков была управляема царями, а не каким-либо советом. Вот и теперь русские дворяне умоляют ее взять в свои руки бразды правления. Императрица демонстративно удивилась. «Как? Разве не по желанию всего народа я подписала поднесенный мне документ?» «Нет», — отвечало собрание единодушно. Тогда Анна объявила, что ее обманули. Она приказала зачитать вслух подписанные ею кондиции, после каждого пункта спрашивая присутствующих, удовлетворяет ли это условие нацию. Каждый раз собрание отвечало отрицательно. В заключении императрица взяла документ из рук канцлера и, разорвав его пополам, сказала, следовательно, эти бумаги лишние. Последовало всеобщее ликование и торжество. Анна вторично короновалась, осыпав милостями тех, кто помогал ей в борьбе с верховниками. А затем последовала расправа. Почти все верховники были отправлены в ссылку. Не избегли этой участи и долгорукие. Архитектор Мичурин и первая карта Москвы. Анна Иоанновна вернула столицу в Петербург, но Москву не забывала и очень часто тут бывала. Даже распорядилась установить на главных улицах города фонари. Так было положено начало уличному освещению. Сначала фонари заправляли конопляным маслом, позднее — керосином. В 1766 году в Москве было 600 фонарей, в 1782 году уже 3500, а в 1800 году число их перевалило за 6500. С 1869 года на главных улицах появилось газовое освещение, в конце XIX века кое-где замененное электрическим. Может быть, из-за одного из таких фонарей, а может и по другой причине, в 1737 году, в праздник Троицы, в Москве случился большой пожар, названный современниками Великим. В огне оказались Кремль, дома и лавки Китай-города и Белого города. В пожаре погибли около сотни человек и примерно четверть городской застройки, по-прежнему деревянной. Восстановлением города и всех кремлевских церквей руководил Иван Федорович Мичурин, архитектор, работавший в стиле русского барокко, представитель младшего поколения птенцов гнезда Петрова. Он был выпускником морской академии, учился архитектуре в Голландии. Мичурин действовал по науке. Большая бригада геодезистов под его руководством произвела геодезические съемки Кремля, Китай-города и Белого города. Затем были сняты земляной город и Замоскворечье, а также местность за земляным городом, вплоть до Компанейского вала, предшественника камер Калежского вала. Снимали и отдельные территории, примыкавшие к новой границе Москвы, любимые царским двором Лефортово. По итогам этих съемок был начерчен план Москвы и определено, куда и сколько леса и других стройматериалов завозить. План этот был издан в 1739 году. Он назывался «План императорского столичного города Москвы». Гравировка плана была поручена Гравировальной палате Академии наук в Петербурге. Известно, что императрица осталась довольна результатом. Аннингоф. Анна не любила каменных зданий. Даже дворцы она предпочитала деревянные, и таких в Москве у нее было два — зимний Аннингоф в Кремле и летний Аннингоф на Яузе, основой для которого послужил старый Головинский дворец. К сожалению, дерево недолговечно, и от царствования Анны Иоанновны сохранились лишь руины великолепного некогда парка развлечений, построенного на берегу Яузы наподобие Петергофа по проекту великого Бартоломео Растрелли. Парк этот включал террасу из тесаного камня со спуском к воде, множество клумб, каскад бассейнов с фонтанами, позолоченными статуями и вазами. В центре парка высилась статуя Геркулеса, а от нее к берегу Яузы спускалась белокаменная лестница. Императрица Анна Иоанновна вставала очень рано и уже в 8 часов утра принималась за дела. Утомившись, она гуляла по парку. Любимой ее забавой было стрелять из ружья по уткам, водившимся тут в изобилии и до сих пор еще полностью неизведенным. Частенько в Лефортово устраивались маскарады, для которых писали декорации самые видные живописцы того времени. Анна любила шутов, их при дворе ее было немало. Карлики, горбуны, люди с какими-то пороками внешности или генетическими отклонениями. Все они должны были болтать без умолку и кривляться, развлекая государыню. Сейчас подобные развлечения кажутся дикостью, но 300 лет назад они считались нормой. Эти шуты носились по всему парку, по Лефортовскому дворцу, шумели, гомонили. Следующее царствование и дворец, и парк постепенно приходили в запустение. Порой дворец использовался как резиденция иностранных послов, в 1770-е годы как чумной карантин. При пожаре 1812 года дворец был сильно поврежден. Долгое время он был заброшен, теперь в нем располагаются два архива — военно-исторический и звукозаписи. Это одно из самых мистических мест Москвы. Здесь часто видят призраков. То танцующего и веселящегося царского фаворита Лефорта, то какого-то чертушку с рогами, возможно, ряженого со всешутейшего собрания, то дам в кринолинах, то слышат звуки старинной музыки. Это интересно. Порой мечтаешь, как бы хоть одним глазом взглянуть на ту старинную жизнь. Такую возможность подарил нам замечательный художник, живший уже в 20 веке. Звали его Карл Карлович Лопиало. Он обладал удивительным даром по сухим историческим описаниям воссоздавать внешний вид давно сгинувших архитектурных памятников. Он жил и работал в Москве. Здесь судьба свела его с историками и реставраторами Игорем Грабарем и Петром Барановским. Лопиало было выполнено множество рисунков с видами Москвы в различные эпохи. Тайны Ивановского монастыря. Храня обычаи русских цариц, Анна делала большие пожертвования в московские монастыри. Она была очень набожна. Но именно в ее царствование в Москве случилась темная и неприятная история, связанная как раз с монастырями. Центром ее стал Ивановский Иоанно-Предтеченский монастырь. Стоит он на Кулишках, месте, традиционно считающемся нехорошим. В XVI веке здесь были бражные тюрьмы, по-современному вытрезвители. Фраза «у черта на кулишках» связана с событиями 1666 года, когда в богадельне у Ивановского монастыря завелась нечистая сила — барабашка, беспокоивший обитательниц богадельни своими проказами. Многие пытались изгнать беса, но он только все больше злился и хулиганил. Избавиться от демона удалось лишь вмешательством призванного из Флорищевой пустыни иеромонаха Илариона, известного своей святой жизнью, да и тому потребовалось усердно молиться в нехорошей богадельне целых 7 недель. Впоследствии набожный Иларион стал митрополитом Суздальским и Юрьевским. Ивановский монастырь в средние века был местом заключения знатных узниц. В этом монастыре окончила свои дни Прасковья Михайловна Соловая, вторая жена царевича Ивана Ивановича, несчастного сына Ивана Грозного, убитого собственным отцом. Там же окончила свои дни и царица Мария Петровна Шуйская, супруга сведенного с престола царя Василия Шуйского. А в 17-м, да и в 18-м столетии, как раз в правлении Анны Иоанновны, стал этот монастырь оплотом мерзкой ереси — хлыстовщины. Ересь эта, довольно распространенная в России, утверждала, что любой человек может стать живым Богом, изобретенным Христом. Но чтобы достигнуть совершенства, неофиту нужно лишить себя собственной воли, подчинив ее другому человеку, главе секты, якобы уже достигшему духовного совершенства, воплощение Саваофа или же Богородицы, если то была женщина. Конечно, на самом деле все эти Саваофы, Христы и Богородицы были просто-напросто бессовестными мошенниками. Окружали их мошенники рангом пониже, апостолы. Зачастую у многих была нарушена психика, потому и стали их звать не Христы, а насмешливо Хлысты, намекая на их изуверские обряды. Однако людей Хлысты подчиняли мастерски, превращая их в безвольных рабов. Поклонение таким лже-христам доходило до абсурда. Уверовавшие в них простаки даже употребляли внутрь их испражнения, считая, что таким образом приобщаются святости. Одного из таких лже-христов звали Иван Тимофеевич Суслов. Начал он свою деятельность еще в царствовании Алексея Михайловича, после церковного раскола, когда множество людей колебались, принять ли никонианские изменения или нет. Переходя из села в село, из деревни в деревню, Иван Тимофеевич обирал доверчивых людей, убеждая их поклоняться себе, как Богу. Его схватили и привезли в Москву на дознание. И тут начинается сектантская легенда. Якобы пытали Суслова огнем, а огонь его не касался. распяли его на кремлевской стене, а он воскрес. Снова распяли, снова воскрес. Содрали с него кожу, но одна из сектанток покрыла его тело чистой простыней, и произошло чудо. Простыня обратилась в новую кожу, и Иван Тимофеевич опять остался невредим. Как бы то ни было, но Суслов 30 лет жил в Москве, считаясь богом, проводя тайные собрания и распространяя свою ересь в том числе и в монастырях. Ему, как живому богу, дозволялось все. Почитательницы считали за честь стать его любовницами, выполняли все его прихоти. После смерти он был погребен в Ивановском монастыре, где было уже немало последовательниц хлыстовщины. Ивановские монахини чествовали могилу лжехриста как гробницу святого. Там же был похоронен и преемник Суслова Христос Прокопий Данилович Лубкин. У Прокопия Лубкина была жена Акулина Ивановна. Она приняла постриг в Ивановском монастыре с именем Анны. Сюда же поступила в монахини и родная сестра ее, принявшая при пострижении имя Александры. Однако первенство принадлежало не им, а другой монахине-хлыстовке Анастасии, в миру Агафьи Карповой, считавшейся у хлыстов Богородицей. Анна Иоанновна за отступление от православия преследовала жестоко. Когда до императрицы дошли слухи о плодящейся в Москве ереси, она приказала провести тщательное расследование. Дознание проводилось активно и жестоко, не защитили даже монастырские стены. Следствие установило факты глумления над церковными обрядами, ереси, лжепророчеств, ритуального разврата и еще многое другое. В октябре 1733 года был вынесен приговор. Инокиню Анастасию расстригли под именем Агафьи Карповой, возвели на эшафот и отрубили ей голову. Две Акулины, а также другие монахини-хлыстовки были растрижены, наказаны кнутом и сосланы в отдаленные монастыри. А закопанные в Московском Ивановском монастыре трупы богопротивных ереси учителей и еретиков Прокопия Лубкина и Ивана Суслова выкопали и сожгли. Да только те ли это были могилы? Ходили слухи, что уцелевших хлысты переставили надгробие и указали следователям неверное место. Могильную плиту Суслова, объемистый крепкий камень, использовали для починки стены монастырской трапезной. Она и поныне там. Московская юность Елизаветы. Помните распространенный сказочный сюжет? Злая королева наслаждается роскошью, а ее бедная, но прекрасная падчерица прозябает в нищете. Почти так же случилось и в России. Анна Иоанновна занимала престол, большей частью проживая в Петербурге. А в это время в Москве, в ссылке, в селе Покровском, жила Золушка, родная дочь Петра Великого, цесаревна Елизавета Петровна, считавшаяся первой красавицей своего времени. К тому же она была талантлива, со вкусом одевалась, изумительно танцевала, пела и даже писала неплохие стихи. Увы, ее объявили незаконнорожденной и отстранили от права наследования. В 1730-е годы Елизавета жила в селе Рубцово-Покровское на реке Яузе, в ветшающем деревянном дворце, выстроенном еще Михаилом Федоровичем. В Покровском цесаревна часто одевалась на русский манер, в сарафан и кокошник, участвовала в деревенских праздниках, водила хороводы. До наших дней дошло стихотворение, будто бы сочиненное самой Елизаветой и начинающееся словами «Во селе, селе Покровском, средь улицы большой, расплясались, раскакались красные девки меж собой». Неподалеку от Покровского квартировали полки — Семеновский и Преображенский.
Гвардейцы восхищались красавицей цесаревны, любили звать ее на свадьбы или в крестные своим детям. И Елизавета с радостью принимала приглашение. Гвардейцы полюбили цесаревну, стали называть ее матушкой и говорили друг другу, что дочери Петра Великого следовало бы на престоле сидеть, а не сиротой плакаться. В Покровском Елизавета пережила свою первую любовь и первую потерю. С одним из красавцев-офицеров у нее завязался страстный роман. До нас дошло маленькое стихотворение, не совсем правильное по ритму и размеру, посвященное этому офицеру, Алексею Шубину. «Я не в своей мочи огонь утушить, сердцем болею, да чем пособить? Что всегда разлучно, и без тебя скучно, легче б тебя не знати, нежели так страдать и всегда по тебе». Алексей искренне и всей душой ответил на чувства Елизаветы. Упоенные любовью, молодые люди проводили дни в цветущих садах Покровского, забыв о придворных интригах. Поговаривали, что они даже предполагали сочетаться браком. Но не тут-то было. Подобное не могло понравиться императрице Анне Иоанновне. Свежи еще были воспоминания о том, как мятежные стрельцы захватывали власть и держали царскую семью в заложниках. Ну а коли семеновцы с преображенцами проделают то же самое. По приказу Анны Иоанновны Шубин был арестован, долго томился в тюремной камере, потом был отправлен в Камчатку и обвенчан там против воли с камчедалкой. Под страхом смерти ему было запрещено называть кому-либо свое имя. Елизавета долго плакала и горевала по утраченной любви, а потом поняла, если не взять власть в свои руки, то и сама окажешься в ссылке. И дочь Петра начала борьбу. Императорские развлечения. Спустя около 10 лет после описанных событий Елизавета Петровна взошла на престол, совершив государственный переворот. Она правила Россией 20 лет. По общему мнению, она была веселой, добродушной, несколько капризной и вспыльчивой, зато отходчивой. Больше всего на свете любила светские развлечения, балы, танцы, охоту, маскарады. Но за показным легкомыслием скрывался здравый рассудок. Елизавета Петровна заботилась о процветании страны и Москвы, в частности. Возлюбленного своего Алексея Шубина она разыскала и вернула из ссылки. Пожаловала ему земли и чины. Но заключение лишило некогда бравого офицера сил и здоровья, поэтому он попросил отставки и удалился в подаренное ему поместье. А Елизавета нашла новую любовь. Ее избранником стал Алексей Григорьевич Разумовский, сын малоросского казака, бывший церковный певчий. Елизавета буквально осыпала своего любовника милостями: должности, титулы, воинские звания, награды. Перово, в те годы подмосковное имение, а ныне район Москвы, стало одним из таких дорогих подарков. По преданию, именно тут, в прекрасной маленькой церкви, до сих пор сохранившейся на краю парка, Елизавета вступила в тайный брак с Алексеем Григорьевичем, обвенчавшись там в 1742 году. С этого времени императрица часто делала этой церкви богатые подарки, в том числе вышитые ею самой жемчугом и драгоценными камнями ризы, которые сохранялись еще в 20-е годы прошлого века, но до наших дней не дошли. Не сохранился и выстроенный Елизаветой дворец, где она проводила время со своим тайным мужем. Зато не изменил своих очертаний старинный четырехугольный пруд, да еще можно разглядеть очертания аллеи в парке, где они вместе гуляли. Это интересно.
При отце Елизаветы, Петре I, Перова принадлежала Якову Велимовичу Брюсу. Рассказывают, что как-то, желая развлечь гостей, он среди жаркого дня заставил пруд замерзнуть, и гости катались на коньках. Можно предположить, что Брюс продемонстрировал собравшимся какой-то физический опыт, который и породил эту легенду. Получив власть, Елизавета дала себе волю. Молодость ее прошла уныло, так теперь она с удовольствием придумывала все новые и новые развлечения. Как и ее отец, Елизавета любила шокировать общество. В Москве, в Лефортове, в Анненгофе она устроила знаменитый бал-маскарад, поразивший современников и вошедший в историю. Елизавета приказала всем мужчинам приехать в женском платье, а женщинам — в мужском. Удовольствие получила лишь сама императрица, да еще, пожалуй, юная и стройная супруга наследника престола, будущая императрица Екатерина II. У Елизаветы ноги были длинные и стройные, а фигура — ладная. Ей мужской костюм очень шел, а вот большинству дам — совсем наоборот. Они выглядели приземистыми, толстыми, коротконогими. Не говоря уже о том, что мужчины в кринолинах смотрелись крайне нелепо. Так Елизавета мстила всем, кто унижал ее в прошлое царствование. Ухтомский и Кузнецкий мост. Елизавета была поклонницей пышного и яркого французского стиля. Выдающимся архитектором ее времени стал князь Дмитрий Васильевич Ухтомский Рюрикович, в 22-м колене прямой потомок Юрия Долгорукова. Он обучался в школе математических и навигацких наук, а после ее окончания работал в команде Ивана Мичурина и участвовал в геодезических съемках Москвы и ее восстановлении после пожара. Мичурин был хорошим и щедрым педагогом. Он обучал учеников черчению, арифметике, теории архитектурных ордеров, поощрял самостоятельную работу. Крупный успех Ухтомского был связан с коронацией Елизаветы Петровны в 1742 году. По всей Москве он установил многочисленные триумфальные арки и павильоны. Одни из этих ворот он впоследствии перестроил в камни, и они стали называться «красными воротами». Увы, их уничтожили в 1928 году, несмотря на отчаянные протесты искусствоведов и историков. Ухтомский застроил Басманную слободу, в том числе возвел дивной красоты храм Никиты Мученика, сохранившийся до наших дней почти без переделок. В 1749 году Ухтомский основал Дворцовую школу, предшественницу современного архитектурного института. Там обучались такие известные мастера, как Матвей Казаков, Иван Старов, Александр Кокоринов. К сожалению, большая часть проектов Ухтомского до наших дней не дошла, а один, хоть и не был уничтожен, но исчез с лица земли. Речь идет о Кузнецком мосте через Неглинку. Сейчас от него осталось одно название. В старину в Москве большинство мостов были деревянные, из плотов. Каждое половодье их разметывало водой, потом мосты наводили снова. Ну а любившая все изящное Елизавета Петровна хотела, чтобы в ее городах мосты были красивыми, каменными. Строительство началось в 1753 году. Ухтомский задумал создать в центре города крупный торговый центр, возведя на примыкавших к мосту улицах лавки и склады. Поначалу архитектор планировал занять целый квартал, но уж слишком много частных домов пришлось бы выкупить и сломать. Потому в конечном итоге план сократили. Но даже и в сокращенном виде строительство заняло более 5 лет. Мост простоял 70 лет, а потом речку Негринку заключили в коллектор, и мост засыпали. В конце 1980-х при сооружении нового коллектора его частично раскопали, обмерили и закопали снова. Спрятанный дворец. В Москве есть не только спрятанный мост, но и целый спрятанный дворец. У Красных ворот на углу Новой Басманной и Садового кольца высится мощное серое здание Министерства путей сообщения. Внутри этого огромного строения скрывается другое — запасный дворец Елизаветы Петровны. Здесь хранились царские запасы, предназначенные для других жилых дворцов. В конце XIX века здание было передано московскому дворянству с целью помещения в нем учреждаемого дворянством Института благородных девиц имени императрицы Екатерины II. После революции благородным девицам пришлось покинуть институт, а занявшие его чиновники Народного комиссариата путей сообщения обратились к архитектору Ивану Фомину с предложением перестроить здание. Рушить тот ничего не стал, а просто одел дворец в новый архитектурный кожух по форме, напоминающий паровоз. Ломоносов и Московский университет. В начале января 1731 года в Москву пешком с рыбным обозом пришел бедно одетый 19-летний юноша, выдававший себя за сына захудалого холмогорского дворянина. Он мечтал учиться в славяно-греко-латинской академии, и его приняли, несмотря на слишком зрелый возраст, несмотря на сомнительные документы. Малолетние одноклассники смеялись над провинциальной верзилой, но вскоре он зарекомендовал себя как самый прилежный ученик. Это был Михаил Васильевич Ломоносов, будущий великий русский ученый и основатель Московского университета. Пушкин справедливо писал о нем: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник». Разместили университет в здании главной аптеки, то есть там, где сейчас стоит исторический музей. Указ об основании университета Елизавета Петровна подписала 12-25 по новому стилю января 1755 года. То был день Святой Татьяны, поэтому Татьянин день до сих пор считается праздником всех студентов. А занятия в университете начались торжественной церемонией в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 26 апреля 7 мая того же года. Поступить в университет могли выходцы из различных сословий, за исключением крепостных крестьян. Ломоносов говорил: «В университете тот студент почтеннее, кто больше научился, а чей он сын, в том нет нужды». Демократичность нового учебного заведения проявлялась и в том, что профессора читали лекции не только на общепризнанном тогда языке науки — латыни, который владели далеко не все, но и на русском. Открылись три факультета — философский, юридический и медицинский. Абсолютно все студенты начинали обучение на философском факультете, где получали основательную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. А затем образование можно было продолжить на любом из трех факультетов по выбору. Гордостью Московского университета стала его богатейшая библиотека. Она приняла первых читателей всего лишь через год после создания университета и более столетия была единственной в Москве общедоступной библиотекой. Многие профессора завещали университету свои личные собрания, так она и пополнялась. Помогали университету и меценаты Демидовы, Строгановы, Екатерина Романовна Дашкова и другие. Весной 1756 года при Московском университете были открыты типография и книжная лавка на Маховой улице. Университет начал издавать газету «Московские ведомости», выходившую дважды в неделю, а с января 1760 года первый в Москве литературный журнал «Полезное увеселение». Позднее, уже в XIX столетии, именно при университете возникли первые русские научные общества, испытатели природы, истории и древности российских, любителей российской словесности. Москва и театр. При Московском университете в 1756 году был создан Вольный русский театр. Возглавил его талантливый поэт и драматург Михаил Матвеевич Хирасков. В этом театре играли студенты и воспитанники университетской гимназии. В 1759 году в Москву прибыл итальянский антрепренер Джованни Батиста Локотелли, который недалеко от Красного пруда выстроил комедийную хоромину. Состоялись первые спектакли и не были поняты публикой. Обиженные актеры отправились в более просвещенный Санкт-Петербург. Дело продолжил англичанин Майкл Медокс, создавший свой частный театр на улице Петровки. Так и стали называть его театр Петровским. Театр тот был довольно большим, трехэтажный, кирпичный, с белокаменными деталями на фасаде. Зал включал партер, три яруса лож и галерею и вмещал около 1000 зрителей. Самый дешевый билет стоил 1 рубль, а это по тем временам было немало. Зимой возле театра ставились печки с железными крышами-навесами, дабы кучера, ожидающие господ, могли погреться. За полтора десятилетия Медексом было поставлено более 400 оперных и балетных спектаклей. То были пьесы фон Визина и Крылова, Мольера и Бомарше, Шеридана и Гальдони. Медекс сумел перебороть первоначальные предубеждения москвичей, и публика театр полюбила. Но дело это было хлопотным и требующим постоянных затрат. Уставший Медекс передал свой театр в пользу казны в обмен на пожизненную пенсию. Так театр в Москве стал императорским. В 1805 году он сгорел. Москвичи были убеждены, что пожар произошел, потому что в воскресенье ставили пьесу «Русалка», в которой было много чертовщины. Московское развлечение. С трудом принимала Москва высокое театральное искусство. Более по нраву ее жителям были кукольные представления, а еще качели и кулачные бои. В праздничные дни дюжи молодцы собирались на льду прудов или на площадях, разбиваясь на две враждующие стороны. По сигналу обе стороны бросались друг на друга и бились всерьез, так жестоко, что бывали и смертные случаи. В кулачных боях участвовали не только люди из простонародья, но и дворяне. Григорий Орлов считался чемпионом. Но более всех славен был в Москве некий трактирный половой по имени Герасим, ярославский мужик, небольшого роста, но неимоверной силы. Иногда, чтобы как-то зрелище разнообразить, одна из сторон строила снежную крепость, а другая ту крепость штурмовала, используя в качестве оружия снежки. Не только женщины из народа, но и знатные дамы с удовольствием наблюдали за такими побоищами. В числе зрительниц была даже просвещенная графиня Екатерина Романовна Дашкова. По льду рек устраивались гонки в санях на орловских рысаках. На Масленицу строили горы для катания. В Китай-городе позади мытного двора была устроена такая катальная гора, носившая название Кайновой, так как насыпали ее по приказу известного вора и бандита Ваньки Каина. Ванька Каин дал же Христос Андреюшка. В середине XVIII века жил в Москве человек, прославившийся как своим недюжинным умом и смелостью, так и своими злодействами. Звали его Иван Осипов, а прозван он был Ванька Каин. Осипов был из крепостных. С измальства он был отдан в услужение богатому купцу Петру Филаретьеву. Иван пробыл у купца довольно долго, кое-чему по торговой части научился и не только. Купец Филатьев разные дела обделывал, не обязательно соблюдая закон. Однажды на его дворе убили какого-то солдата, а труп сбросили в колодец. Сразу оговоримся, это был колодец нечистой питьевой воды. Таких в Москве было немного, их тщательно берегали, а только для технических нужд. В него вполне могла просачиваться грязь из выгребной ямы, а потому на изменившееся качество воды никто внимания не обратил. Работать Осипов не любил, его привлекала другая жизнь, залихватская, удалая, чтоб о завтрашнем дне не думать. Вот он взял да и ограбил лавку своего хозяина, внес взнос в воровской общак и вступил в шайку. Некоторое время он жил развеселой воровской жизнью, да только гульба его недолго продолжалась. Изловили его люди бывшего хозяина. Приказал Филатьев беглеца заковать в железо, посадить на цепь, а прокорма и воды не давать. Но Ивану повезло. На двор Филатьева заглянул некий чиновник, и Осипов, что есть мочи, закричал «Слово и дело!». Это выражение означало, что он готов донести о неком серьезном преступлении. Ваньку доставили в Преображенский приказ, и там он поведал об убийстве государева солдата. Информация подтвердилась, и в награду Ванька получил освобождение от крепостной зависимости и вернулся в свою шайку. Наглый, смелый, хитрый Иван Осипов вскоре стал главарем, получив прозвище «Ванька Каин» за свою жестокость. Его шайка быстро росла. Поначалу в ней было всего несколько человек, а потом число их перевалило за 300. Каин превратился в некоронованного короля преступного мира. Но этого ему было мало. И тут ему подфартило. Императрица Елизавета Петровна издала манифест о прощении преступников. Ванька Каин тут же явился с повинной в сыскной приказ и предложил свою помощь в поимке прежних товарищей. Так он стал полицейским осведомителем. На практике это означало, что он собирал со своих бывших коллег дань. А если кто отказывался платить или платил мало, то полиция тут же узнавала о готовящемся налете. Только за 2 года Каин Осипов способствовал поимке не менее чем 300 преступников. Московские сыскари считали его незаменимым. Долгое время Иван жил блудно со многими женщинами в богатом доме в Зарядье. Потом решил жениться, но дочь отставного сержанта Арина Ивановна не приняла его предложения. И тогда Каин подговорил сидящего в тюрьме фальшивомонетчика назвать ее своей сообщницей. Бедняжку Арину схватили, секли плетьми, а дня через 3 в ее камеру заглянул Ванька Каин и предложил отмазать ее от обвинений, если она согласится на брак. Что было делать несчастной? Долго Ванька Каин куражился над Москвой. А потом он столкнулся с еще более грозной силой. Началось все с довольно заурядного происшествия. Подобрал Каин где-то на улице сильно пьяную женщину, которая болтала что-то о сектантских непотребствах. Каин велел положить пьянчушку проспаться в своем чулане, а после допросить. Та назвалась купеческой женой Федосии Яковлевой и сообщила, что знает множество еретиков и раскольников, которые часто собираются для совершения беззаконных родений в доме некоего лжехриста Андреюшки, который притворяется немым и ходит летом и зимой босой в одной рубашке, а живет в богатом доме о шести светлицах за Сухаревой башней, в том же самом, где проповедовали в царствовании Анны Иоанновны Хлысты, Суслов и Лубкин. Что этот лжехристос якобы рожден от Богородицы Агафьи Карповой, той самой монахини Ивановского монастыря, казненной Хлыстовки. Что многие почитают его за святого, и имеет он вход в знатные дома. Федосья Яковлевна написала обо всем записку и отдала Ивану Осипову, который немедленно отвез письмо в тайную канцелярию. К донесению купеческой жены там отнеслись со всей серьезностью и велели Осипову держать ее под строгой охраной. Воротясь домой, Каин сделал соответствующее распоряжение, а сам, как обычно, принялся пьянствовать. На этот раз его запой случился не вовремя. Ночью к нему прибыл полковник Ушаков и 120 человек охраны. Им долго пришлось барабанить в дверь, так как сам Каин спал мертвецким сном, а его домашние страшно перепугались и боялись открывать. Полковник лично допросил Федосью Яковлевну. Та отвечала откровенно и ни в чем не запиралась. А потом сыщики отправились по указанным ею адресам. Арестовали многих сектантов, а лжехристос успел сбежать в Петербург. Изловили его уже по дороге. Его пытали на дыбе, и он, разом избавившись от немоты, сознался во всех своих грехах. Долго шло следствие. Много известных имен назвала Федосья Яковлевна, пока вдруг скоропостижно не умерла. Видать, слишком уж разговорилась. Всего по делу о ереси были арестованы 116 человек. Были среди них именитые купцы и дворяне. Главари секты были сечены кнутом на Болотной площади и отправлены в ссылку в Рогервик, Эстония. Монахини биты плетьми и отправлены в дальние монастыри, а рядовые члены секты, прилепившиеся по глупости и от одной только простоты, отделались легкими наказаниями. Воспоминанием о том громком деле стала песня, сложенная основателем русского театра Федором Волковым. Она начиналась словами: «Бес проклятый дело нам затеял». В ней пелось: «Ванька Каин и лжехристос Андрюшка, дайте нам карты, здесь олухи есть». После этой истории Ванька Каин сразу из злодея превратился в героя. Он по-прежнему жил привольно и беззаконно, терроризируя Москву и собирая мзду с воров и убийц. Но в 1749 году Елизавета Петровна почувствовала неладное и направила в Москву обер-полицмейстера князя Татищева, дабы он искоренил воровство и взяточничество. Татищев быстро понял, что за многими преступлениями стоит Иван Осипов. Татищев несколько недель выжидал, ожидая подходящего случая. И тот не преминул представиться. Каин увез и изнасиловал жену полицейского подьячего Николая Будаева, и чиновник подал на супостата челобитную. Татищев приказал вздернуть Каина на дыбу. Каин терпел несколько часов, прежде чем заговорить. А затем его откровения ужаснули самого Татищева. На содержании Каина состояли почти все городские чиновники. Когда Елизавета узнала о показаниях Каина, она велела продолжить следствие и выявить всех причастных к вымогательствам и взяткам. Ваньку продержали в тюрьме более 5 лет. За это время были отправлены в отставку все коррумпированные чиновники сыскного приказа. Потом состоялся скорый и закрытый суд, приговоривший Осипова к четвертованию, который ему заменили вечной каторгой, а на лбу выжгли клеймо «вор». В мае 1755 года Ивана Осипова отправили в Рогервик. Затем есть сведения, что его перевели в Сибирь. Где и когда он умер, неизвестно.